Погода на дворе стояла ясная, тихая, холодная. Лето обещало быть хлебородным. Раздевшись, наконец, Ольга оглядела избушку, нашла веник, стала подметать и заговорила, кстати, о том, что вот если бы оставить мужиков одних, то их скоро надо было бы вытаскивать из грязи за уши. А все на баб ругаются, все недовольны, мол, ничего не делают, пятое, десятое. Интересно бы посмотреть на вас тогда. Михеюшка отрезал кусочек сала и подолгу жевал их беззубым ртом, очень довольный. «Что нового там?» — не выдержал Егор. «Где? Баклани где?» «Че там нового?» «Отца твоего видела, по улице шел. Слабый, шибко. Идет, вроде улыбается, а самого сердешного ветром шатает». У Егора под сердцем шевельнулась непрошенная жалость. «Конечно, все не так, как расписывает эта шалаболка. Отца ветром шатает. Глупая баба, а все равно стало жалко отца». Егор погасил окурок, хотел выйти на улицу, но Ольга продолжала рассказывать. «А к Маньке-то новые сваты приходили. Пошла девка в гор с твоей руки. Кто? Городской парень этот, как их называют, забыла уж? Полномочный», — подсказал Михеюшка. «Леша их знает. Но со стариком они приехали. Школу еще хотят». «Ну и что?» — сердито оборвал Егор. «Ну и пришли, с Федей Байкаловым. Нашел кого позвать, смех один. Ну? Ну, самого-то Сергея Федоровича как раз дома не было. Она и говорит, Манька-то, вот, мол, приедет отец, тогда приходите, а без отца я, дескать, не могу разговор вести». Егор хлопнул дверью, сбежал с высокого крыльца. Лицо горело. «Ах ты! Паразитство! Гадость!» Он несколько раз подряд негромко выругался. Остановился посреди поляны, не знал, что делать дальше. Присел на дровосеку, но тотчас вскочил и вошел в избушку. «А Макар-то тоже здесь живет?» — спросила Ольга. Егор не ответил, снял со стенки ружье и вышел, так хлопнув дверью, что с потолка из щели посыпалась земля. Лес просыпался от зимней спячки, распрямлялся, набирался зеленой силы. Солнце основательно пригревало, пахло смольем, земля подсохла, только в ложбинах под ногами мокро чавкало. В полдень Егор пришел на пасеку к Игнатию. Игнатий возился с ульями, сухой, опрятной, в черной сатиновой рубахе, сшитой красными нитками. «Пришел беженец? Домой? Нет, мне Макара надо». «Зря, я думал, ты домой. Вертаться надо, Егор. Где Макара найти?» «А хрен его знает, Макар теперь залился, дурак-то он у вас отпетый». Егор понял, что Игнатий осторожничает. Пожалуй, не скажет, где скрывается банда. Он скинул с плеча переломку, взял курок и нацелился в грудь Игнатию. «Говори, где Макар. Или ахну сейчас и не задумаюсь. Ты еще не знаешь меня». У Игнатия отвисла нижняя губа и ярко покраснел кончик носа. Долго стояли так. «Как же мне не знать вас?» — заговорил, наконец, Игнатий, не спуская глаз с Егора. «Живодеры! И породил вас живодер!» «Напугал старомец! Аж в брюхе что-то лопнуло!» Он плюнул под ноги Егору. «Бессовестный! На старика ружье поднял!» «Где Макар?» — крикнул Егор бледнее. «Кучу гурок за вторым перешейком, где змеиная Сагала, подлец ты такой! Я тебе это запомню!» Егор опустил ружье, повернулся и пошел прочь широким шагом. Макар с Закревским играли в шашки. Обыгрывал генеральский сын. Макар злился и от этого играл хуже. Просаживал одну пешку за другой. «Ходи! Пойду, ты только не расстраивайся! Думаешь, как этот? На! Так! А вот так! А я вот так! Угорела пешечка, даже две отдамка, ваша не пляшет». Макар наморщил лоб, крякнул. «Насобачился-то в этом деле. Давай еще?» «Надоело». За дверью возник шум. Закревский поднялся. «Что там?» Дверь в землянку отворилась, вошел Егор. «К вам, как в церкву, с ружьем не пускают». Макар обрадовался брату. Он скучал без него, хотя не сознавал этого. «Егорка, тю! Заклевский тоже улыбался. «Проходи, пришел, блудный сын. Давно пора». Егор сел на пенек, огляделся. «Неплохо живете». «А как ты думал?» Макар, подбоченившись, с улыбкой смотрел на брата. «Увидишь, через полгода что будет? Ковры будут висеть и сабли. Ты в деревне был?» «Нет». «А где ты живешь? У Игната?» «У Михеюшки». «Что слышно из деревни?» «Ничего. Отец живой. Пашут, наверное». «Пускай попашут», — сказал довольный Макар. «Раздевайся. У нас теперь жить будешь». «Мне надо поговорить с тобой». «Ну?» Егор посмотрел на Закревского. «Пойдем на улицу». Макар первый вышагнул из землянки. Егор за ним. Остановились. Егор долго смотрел в землю. «Дай мне коня, браток. Ночью приведу назад». «Зачем? Надо». «Не скажешь, не дам». Егор посмотрел на верхушку сосен, на Макара криво улыбнулся. «За невестой съездить. За Манькой?» «Ага. Украсть хочешь?» Макар широко улыбнулся. «Давай вместе. Пошли!» Он втолкнул Егора обратно в землянку. «Мы поедем в деревню за невестой», — объявил Макар. Закревский насторожился. «Как это за невесты?» «Так, воровать поедем невесту, понял?» Закревский понял. «На наших лошадях?» «Ну да, на чьих же?» «Нельзя». Макар поднял брови. «Как-то нельзя?» «Нельзя, ребята. Я все понимаю, но это глупый риск. Можете легко засыпаться». «Не дашь коней?» — спросил Макар. «Не дам». Макар снисходительно на то улыбнулся и поморщился. «Пойдем, Егор. Я покажу, каких подседлать. Макар!» — резко крикнул Закревский. Но Макар уже вышел из землянки и уверенно показывал Егору. «Себе вон того жеребца в чулках. Лев! Не, вон! Гнетко! Седлай! Я пойду переобуюсь». Егор долго примеривался к жеребцу, пока знуздал его. Рослый скакон сердито косил большим темным глазом, прижимал уши и разворачивался задом, когда Егор приближался к нему. Наконец Егор загнал его в кусты и там обратал. Вошел в землянку. Макар стоял перед Закревским, руки в карманы, одна нога небрежно отставлена. «Не команду шибко много, понял? Это отец твой генералом был, а ты не генерал». Закревский, прижимая руки к груди, кричал. «Да ты же попадешься, дура! Лошади пропадут! Лошади же пропадут! Хрен с ними! Что, я дешевле лошадей?» Увидев Егора, спросил весело. «Подседлал? Ага». Закревский, злой и уставший, сел к столу. «Идиоты! Сейчас переобуюсь!» Промочил давеча. Макар начал стаскивать сапоги. «А куда вы ее привезете?» — спросил Закревский. Ему никто не ответил. «Сюда, что ли?» — опять спросил он, уже миролюбиво. «Нет», — ответил Егор. «Хоть бы уж свадьбу тогда сыграть», — сказал Закревский. По правде говоря, о лошадях он беспокоился меньше всего. Ему не нравилось, что Макар много своевольничает. Это было тем более неприятно, что без Макара он теперь не мог обходиться. «Но свадьбу мы все одно справим», — воскликнул Макар, подняв глаза на брата. Он и утверждал, и спрашивал. Егор неопределенно пожал плечами. «Надо сперва невесту привезти». «Привезем. Сейчас мою голубушку скрутим. Хорошая девка», — похвалил он, обращаясь к Закревскому. Ему сейчас казалось, что он о Марии всегда так и думал, что она хорошая. Закревский обиженно отвернулся от него. Макар вдруг задумался. «Может, мне тоже кого-нибудь украсть?» — спросил он. «А?» «Укради уполномоченного», — сказал Закревский и улыбнулся. Макар хохотнул. «Хороший ты парень, Кирика, только гнусишь много. Лучше я погожу с невестой. Поехали!» «Ноченька как раз темная». Макар посвистывал, похохатывал. Нравилось, что под ним легкая, сильная лошадь. Нравилась тихая темная ночь. Нравилось быть вольным человеком. Егора тоже дурманила эта бешеная гонка. Не мог он только представить, что через некоторое время у него в седле будет Марья. Как-то не верилось. Влетели в деревню, погнали по улице, мимо родительского дома, свернули переулок, вот и Марьина изба, огонек светится. У знакомых ворот Макар остановился. «Как будем?» — спросил Егор. «Не знаю. Зайти и вынести без разговоров. Ребятишки там перепугаются. Свистни ей под окно». Егор соскочил с коня, подкрался к окошку, заглянул. «Однако дома нету. Ну-ка, свистни». Егор негромко свистнул и отошел на всякий случай к воротам. Мог выйти сам Сергей Федорович с какой-нибудь штукой в руках. Но никто не выходил. Тогда Макар заложил в рот два пальца, в тишину ночи резанул тонкий, проникающий в сердцевину мозга свист. Тотчас хлопнула избная дверь, в сенях послышались шаги. Чьи угодно, только не девичьи. Егор подбежал к коню, сел, успел шепнуть Макару. «Не отвечай, если сам выйдет». На крыльцо вышел Сергей Федорович. «Кто это здесь подворотничает?» Было совершенно темно. Макар легонько тронул лошадей. Выехали из переулка, остановились. «Что делать?» «Вот что, заедем к Нюрке Гилевой, скажем, чтобы вызвала нам Маньку», — предложил Егор. «Они товарки». Вышел брат Нюрки, Колька Гилев, парнишка лет 15. «Чего? Кто тут? Нюрка ваша дома?» «Дома. Вызови ее. Только не говори, кто зовет». «А зачем тебе?» Колька подозрительно с опаской всматривался в Макара. «Надо, да не бойся ты! Мужик оздрейфил». Колька некоторое время колебался, потом пошел в дом. Нюрка сообщила, что Марья дома, что у нее болят зубы. «Поехали к ней, садись ко мне». «Поехали». «Ой, да на конях! Вы что это, ребята? Что затеяли-то? Откуда конь-то?» Братья молчали. Макар подсадил Нюрку к себе. Тогда Нюрка сама принялась рассказывать, как приезжий парень Кузьма приходил сватать Марью. В середине рассказа она вдруг так взвизгнула, что жеребец прыгнул вперед. Это Макар решил от нечего делать побаловаться с ней. — Дурак! А ты не прижимайся ко мне! Не наводи на грех! — То к тебе прижимается-то? Вот черт! Нюрка, наверное, покраснела. — Бессовестный! Снова подъехали к Марьиным воротам. «Только не говори, что мы тут, боже упаси! Мы хотим нечаянно!» Нюрка вошла в избу, ее долго не было. Макар сидел на коне, а Егор стоял около крыльца, на тот случай, если Марья, заподозрив что-либо, захочет вернуться в избу. Наконец скрипнула дверь. По сеням шли двое. Егор весь напружинился. На крыльцо вышла Нюрка. За ней Марья. «Вот, дожидаются», — сказала Нюрка. Марья всматривалась в темноту. «Кто?» Егор молчал. Марья была в двух шагах от него. Он мучительно соображал, сразу ее хватать или сперва сказать что-нибудь. В этот момент избная дверь хлопнула, в сенях заскрипели мужские шаги. Это решило все. Егор оттолкнул девушек от двери, ощупью забросил петлю на пробой, легко вскинул на руки Марью и побежал к лошади. Марья громко вскрикнула. «Тятя!» В дверях и сеней заколотили руками и ногами. «Что там? Эй, откройте, люди!» Заполошным голосом кричал Сергей Федорович. Но людей на улице в такую пору не бывает. Когда Нюрка догадалась откинуть петлю, кони были уже далеко. Слышно было, как распинают грязную дорогу четыре пары лошадиных копыт. Кузьма узнал обо всем от Клавди. Она рассказала на другой день. Радости скрыть не умела. Шли вместе домой. «С Егором теперь, Марья». На мгновение Кузьме показалось, что дорога под ним круто спучилась горбом. Он остановился, чтобы устоять на ногах. Почему же так? Разве он на что-нибудь еще надеялся после того скандального сватовства и после того, что было потом? Разве надеялся? Надеялся. А теперь все. Кузьма повернулся, пошел к сельсовету. Там был Платоныч. Он не знал, для чего нужен сейчас дядя Вася. Наверное, совсем не нужен. Просто надо было куда-нибудь быстро идти. И он шел и думал: «Все, теперь все». Представил, как Марья испугалась и плакала. Раздумал идти в сельсовет, стал вспоминать, где живут Любавины. Спросил у какой-то бабы. «Так вот же, рядом стоишь», — показала баба.